«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Западная печать России. Российская рулетка. Военная операция в Чечне. Страх, гнев и предрассудки. Клан Ельцина под пристальным вниманием швейцарской прокуратуры. И другие сюжеты. «Западная печать о России». Редактор и ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 8 октября 1999 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Слушайте обзор «Западная печать о России».
Ситуация в Чечне – главная тема комментариев западной прессы о России. «Российская рулетка. Перемирие в Чечне может прийти слишком поздно». Заголовок редакционной статьи в британской газете «Гардиан». «Наконец, становятся понятны ближайшие цели российской военной кампании в Чечне», — пишет газета. «За бомбардировкой без разбора последовала оккупация третьей территории республики к северу от реки Терек. Предположительно, в Чечню вошли около 50 тысяч российских военнослужащих. По этой новой так называемой «зоне безопасности» в холмистых степях проходят основные дороги с запада на восток, трубопроводы и железные дороги. Со времен империи на этой территории жили российские колонизаторы и казаки вперемешку с чеченцами. Теперь, установив свою власть в деревнях и оказывая ей помощь, российское правительство рассчитывает распространить свое влияние до старых имперских границ и переселить на эти земли часть из 125 тысяч беженцев. При этом восточная граница Чечни с Дагестаном останется закрытой. Карательные воздушные рейды и небольшие наземные вылазки будут продолжаться, по крайней мере, до того, как выпадет снег. Но попытки подчинить себе всю территорию Чечни, как это было во время войны 94-96 годов, сейчас маловероятны. Цель операции – сдерживание, а не тотальный контроль. Что же касается российских дальних целей, то, кажется, они непонятны и самим россиянам. Премьер-министр Владимир Путин, давний человек КГБ, конечно, амбициозная личность. Он знает, что его шансы стать преемником Ельцина значительно возрастут, если ему удастся убедить людей, что это он справился с черным чеченским террором, на который возлагают ответственность за взрывы в Москве и по всей России, и что это он, Путин, восстановил контроль над частью исконно национальной территории. Он использовал страх, гнев и предрассудки, чтобы сформировать единое общественное мнение об этой военной кампании. Мнение, с которым не спорит никто, кроме либеральных политиков типа Григория Явлинского. Но безрассудные карьерные планы одного человека не могут быть государственной политикой. На самом деле Россия крутит чудовищную рулетку. Военная кампания сделала чеченцев радикальными. Умеренный президент Чечни Аслан Масхадов вынужден был войти в союз с исламскими экстремистами, которым он раньше противостоял. Он ввел чрезвычайное положение и призвал к священной войне, чтобы убрать Россию с территории Чечни. Вторжение может дестабилизировать весь Кавказ, от Каспийского моря до Черного, включая Абхазию, Грузию и даже Турцию и Иран. Если стратегия России будет развиваться в том же духе, то она уничтожит основные источники прибыли от нефти и газа, истощит государственный бюджет и втянет слабую российскую армию в еще одну войну, которую та не сможет выиграть. В конце концов, она может окончательно подорвать и без того шаткую российскую демократию, заключает редакционную статью британская газета «Гардиан».
Проверка Чечней. Статья в американской газете «Christian Science Monitor». Все с большей тревогой мир смотрит, как наступление российских войск приводит к гуманитарному кризису. Наши сердца вместе с теми 125 тысячами беженцев, у которых сейчас нет ни еды, ни воды, ни пристанища. Мы все только надеемся, что к ним придет хоть какая-то помощь и придет скоро. Но политическая неоднозначность этой войны затрудняет возможности Запада повлиять на поведение Москвы. Четкое решение невозможно, но не надо сдаваться. Россия, по меньшей мере, должна понять, что речь идет о том, будут ли ее считать правовым государством. Ее война 94-96 годов загубила 80 тысяч человек и оставила целый регион в состоянии, близком к независимости. Запад тогда мало что сделал. Сейчас он тоже не видит, что же все-таки можно сделать. Но решение надо искать. Москва начала эту кампанию после того, как чеченские боевики вторглись на территорию Дагестана и попытались создать общее исламское государство. Москва также обвиняет чеченских террористов в организации взрывов, в результате которых в разных российских городах погибли 300 человек. Москва уверена, что Запад не откажет России в праве преследовать чеченцев, которые якобы поддерживали этих террористов. Понятно, что право такое есть, но ведь на практике получилась бойня, уничтожение. Кого-то может удивить, что Запад ничего не делает в связи с Чечнёй после опытов в Косово и в Восточном Тиморе. И в Косово, и в Восточном Тиморе Западу пришлось подтверждать положение, согласно которому права человека превыше национального суверенитета. Но в Косово НАТО могла вмешаться, потому что сербы уничтожали албанцев в Центральной Европе. В Восточном Тиморе Запад с легкостью поиграл финансовыми мускулами, чтобы заставить Индонезию прекратить резню после референдума о независимости. В Чечне же слабая государственная власть не может контролировать вооруженные банды и разгулявшихся командиров. И на самом деле абсолютное беззаконие, царящее в Чечне, включая похищение и убийство западных гуманитарных работников, довольно сильно охладили охоту Запада заниматься чеченским делом. Но, конечно, больше всего нас останавливает российское ядерное оружие. Попытка ввести экономические санкции против России отразится в первую очередь на западных интересах. Западу выгодно, чтобы Россия была стабильной страной, заключает комментарий американская газета Christian Science Monitor.
Статья в Лондонской Таймс называется «Чеченский котел». «Сдерживание без диалога не работает», — пишет газета. «За конфликт уже расплачиваются человеческими жизнями. Боевые действия идут в 20 километрах от Грозного. Ельцин уже выразил беспокойство. Премьер Путин уже закрывается на кризисные совещания. Рубль уже начал шататься, потому что скудные российские финансы трещат под грузом войны. А Запад задумчиво смотрит на то, как Кремль скатывается в новую войну и, похоже, готов повторить ошибки прошлого. Российская модель на сей раз напоминает израильскую буферную зону в Южном Ливане, где израильтяне де-факто установили перемирие, но жестко реагируют на каждое выступление Хезболлах. Но даже если нынешняя российская тактика несколько мягче, чем в войне 1994-1996 годов, она все-таки не более успешна. Действия Москвы сделали умеренного чеченского лидера маргинальным и лишили его всякой власти, признавая в качестве чеченских парламентариев только дискредитировавших себя политиков времен до 1994 года, Москва тем самым закрыла все пути к переговорам. И все же политика сдерживания, впрочем, о сдерживании заявлялось и перед прошлой войной, политика сдерживания требует терпения, денег и политической воли. У деморализованных и истощенных российских войск этого ничего нет. Всегда будет возникать соблазн задействовать авиацию. У Запада нет желания усиливать российский дискомфорт. Запад признает Чечню в составе России. Публичные заявления западных политиков не идут дальше призывов предотвратить новую гуманитарную катастрофу. В частных беседах российских политиков призывают сесть за стол переговоров. Москва, настроенная после Косово мрачно, никогда не допустит западного посредничества в Чечне. Но она может принять помощь единственной международной организации, на которую она полагается и которой верит – ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе играла незначительную и не очень эффективную роль в прошлую чеченскую войну. Может быть, в этот раз она сможет предпринять что-нибудь более решительное. Если это не поможет, то Россия может обратиться к исламским лидерам в Татарии или Башкирии. Эти лидеры сами получили довольно широкую автономию через переговоры. Их слова будут иметь вес в Грозном. К тому же они, как и многие россияне, знают чудовищную цену новой попытки отвоевать победу, заключает комментарий «Лондонская Таймс».
На волнах Радио Свобода вы слушаете обзор «Западная печать о России».
Швейцарские судьи положили глаз на Москву. Так называется статья во французской газете «Либерасьон». Коррупция, отмывание денег. От расследований в Швейцарии отчасти зависят политические судьбы России. В центре этих расследований – клан Ельцина. Работы ведутся сразу по трем делам. По фирме «Мобитекс» и кредитным карточкам Ельцина и его дочерей, замороженным счетам Бориса Березовского – и счетам, связанным с отмыванием денег через Банк Нью-Йорка. На прошлой неделе глава французской парламентской миссии Винсан Пийон, который занимается финансовой преступностью, посетил Швейцарию с рабочим визитом и заявил, что только через Женеву были отмыты около 20 миллиардов долларов, в то время как обнаружить удалось следы лишь примерно 200 миллионов. По его словам, банкиры весьма неохотно доносят на темных овечек среди своих клиентов, хоть по закону и обязаны это делать. Банки боятся отпугнуть своих потенциальных клиентов, желающих оставаться в тени. Докладчик французской комиссии Арно Монтебург говорит, что на 40% запросов, поданных из Франции в течение 3 лет, ответов не получено. «Это все равно, что давать мошенникам орден почетного легиона», — говорит он. Газета печатает интервью с генеральным прокурором Женевы Бернаром Бертосой, который курирует расследование деятельности Мобитекса. «Как вы оцениваете деятельность российских преступных группировок в Швейцарии?» – спрашивает газета женевского прокурора. «Мы, – отвечает тот, – установили в результате многочисленных расследований, что достаточно много лиц, работающих в Швейцарии и маскирующихся под офшорные компании, подчиняются в действительности российским структурам с капиталами сомнительного происхождения». Ахиллесова пята преступных групп в том, что они, когда проникают в легальную жизнь через банки, должны объяснять происхождение своих денег. Банкирам надо быть бдительными, потому что когда грязные деньги один раз попадут в легальный оборот, будет поздно. Некоторые крупные швейцарские группы банков осведомлены о положении в таких странах, как, например, Россия, лучше местной полиции, говорит прокурор Бертоса. В Швейцарии банкиры сами должны сообщать о своих подозрительных клиентах. Маленькие банки в поисках счастья, однако, могут попытаться отмывать преступные деньги. Многие банки заявляют о своих подозрениях лишь после соответствующих публикаций в прессе, но не наоборот. Некоторые банки, чтобы не иметь неприятностей, решили вообще не работать с клиентами из России. Другие же неосторожно развивали связи с людьми из бывшего СССР и поэтому находятся в особо уязвимом положении. Пока по швейцарским законам подкуп иностранцев в Швейцарии, в отличие от остальных европейских государств, не наказуем, говорит Бернар Бертоса. Это объясняет, что произойдет, если подтвердятся подозрения против владельца Мобитекса. Говорят, что он слишком щедро принимал в Швейцарии российских должностных лиц. Однако по Коле теоретически можно, по словам прокурора, преследовать за отмывание денег или за подделку документов, если обнаружится использование фальшивых счетов. Помогает ли Россия швейцарскому следствию, интересуется газета «Либерасьон». Беда в том, что в Москве постоянно кого-то кем-то заменяют, отвечает прокурор. Швейцарскому следствию, тем не менее, кажется, что в России есть люди, всерьез настроенные на борьбу с организованной преступностью. Но пока от Москвы не получено ничего, кроме подозрений, никаких конкретных документов и улик. Следствию, однако, нужны контракты, финансовые документы, данные о вывозимых оттуда деньгах. Вот уже 2 года российские и швейцарские муниципальные власти сотрудничают друг с другом, но по соображениям безопасности подробности пока не сообщаются. В деле Михайлова, предполагаемого главаря солнцевской мафии, отпущенного швейцарским судом на свободу, швейцарская сторона просила российских коллег о многом, но не получила ничего. Что же касается возможного использования российскими политиками швейцарской юстиции в своих политических целях, то прокуратура осознает эту опасность, но это не отменяет главной задачи правоохранительных органов – последовательно бороться со всеми видами преступности. Этими словами генеральный прокурор Женевы Бернар Бертоса заканчивает свое интервью газете «Либерасьон».
«Вся власть регионам» – так звучит новая волшебная формула России, пишет австрийская газета «Пресса». Губернаторы в России начинают играть все более важную роль – и в преддверии выборов за ними охотятся все участники политической игры. Новгородский губернатор Прусак буквально пронизан уверенностью в себе. И не просто так, он уважаемый член Совета Федерации. В Москве западные менеджеры называют его, возможно, лучшим губернатором России. В сентябре на выборах за него проголосовало более 90% избирателей. Ему становится неловко, когда западные журналисты спрашивают его, как ему нравится такой советский результат. Это свидетельство определенного чувства демократии. Россия расколота на 2 блока – охранителей и обновленцев. Охранители настаивают на евразийском пути развития страны, обновленцы – на западном. «Здесь, в Новгороде, мы за европейский путь», – цитирует газета Прусака. Своей политикой новгородский губернатор сумел создать у себя благоприятные условия для инвестиций и привлечь кое-кого с Запада. Новгород – старый русский торговый город с великолепным Кремлем и многочисленными соборами, прямая противоположность находящемуся в упадке приграничному Выборгу, да и Санкт-Петербургу тоже. «Беда России в том, что в Москве принимаются законы, но на местах их никто не соблюдает», – продолжает Прусак. Действительно, из 89 субъектов Российской Федерации лишь немногие, среди них Москва, Самара, Санкт-Петербург и Новгород, вносят что-либо в федеральный бюджет. Остальные лишь стоят с протянутой рукой. Однако для московской политической элиты важны губернаторы из самых нищих субъектов. Они могут оказать влияние на жителей своих территорий и принести хотя бы нужные голоса, уж если от них не дождешься денег в бюджет. После августа 1998 года влияние олигархов ослабло. Конечно, в избирательной кампании важны деньги, но важна и конкретная власть на местах. Принесут ли исцеление именно регионы России? Финский институт международных отношений этого не исключает. Финны уже давно присматриваются к своим восточным соседям. По их мнению, однако, в отдельных регионах вокруг Санкт-Петербурга и Новгорода может сформироваться местная демократическая и рыночная прозападная система. Но в других политикой и экономикой и дальше будут руководить централизованно и авторитарно. Россия на неопределенный срок останется крайне разнородной массой. По мнению же профессора Пекки Сутелы, главное препятствие для развития России – переплетение политики и экономики. А в регионах они спаяны друг с другом еще больше, чем в центре. Поэтому, если отдать экономические решения в руки губернаторов, все может стать гораздо хуже, полагает финский профессор, говорится в австрийской газете «Пресса».
Пауль Велфенс, президент Европейского института международных экономических связей в Потсдаме, в Германии, пишет в британской газете Financial Times о проблемах Международного валютного фонда. Неделю назад в той же газете первый заместитель директора фонда Стэнли Фишер отвергал обвинения в неправильной политике в отношении России. Хотя МВФ и заявляет громко о своей невиновности, он был самым влиятельным из зарубежных игроков на российской сцене. Поэтому своей политикой фонд способствовал экономическому коллапсу августа 1998 года, полагает Велфенс. По его мнению, еще хуже то, что, отрицая свою вину, МВФ никак не изменил стратегию. Фонд давал большие деньги на технические нужды российского бюджета и Центрального банка. Но в огромной российской экономике от правильной политики зависело несоизмеримо больше, чем в небольших и открытых экономических системах, например, Восточной Европы. Компетентность в сочетании с умной приватизацией и инвестициями могли бы принести России подъем, которого она так жаждала. МВФ, однако, работал по латиноамериканскому образцу, заботясь лишь о сдерживании инфляции и уменьшении бюджетного дефицита. В этом и была основная ошибка. Другой ошибкой была поддержка фиксированного курса рубля. По мнению большинства экономистов, фиксированный курс рекомендуется странам с широким спектром экспортируемой продукции. Но для России, чьими основными источниками твердой валюты являются нефть, газ и другое сырье, рекомендации МВФ были безответственны и помогли спекулянтам. Кроме того, полагает президент Европейского института международных экономических связей, фонд не мог понять, что правительство, постоянно нарушающее собственные обязательства, подрывает сами основы правопорядка в стране. Более разумная политика могла бы ограничить и бегство капиталов из России. МВФ же способствовал созданию неконтролируемой и плохо регулируемой банковской системы. Первый заместитель директора фонда Стэнли Фишер говорит об относительных успехах России, но забывает, что цель МВФ была все-таки поставить Россию на правильный курс, способствовать преобразованию ее в страну с работающей рыночной экономикой. Сейчас, осенью 1999 года, Западу надо начинать новую и более разумную программу помощи России. Делает вывод президент Европейского института международных экономических связей Пауль Велфенс в британской Financial Times.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовила Ирина Лагунина.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Драматург Олег Багаев на сценах Екатеринбурга и Москвы. Пьеса «Русская народная почта». Амстердамский театральный симпозиум. Продолжение разговора. У микрофона программы профессор Ханс Тис Лиман из Франкфурта. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 8 октября 1999 года.
В эфире театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Два спектакля в Драматическом театре Екатеринбурга и в Московском театре Олега Табакова поставлены по пьесе 30-летнего драматурга из Екатеринбурга Олега Багаева. Пьеса называется «Русская народная почта», и о ней я разговаривала с исполнителями главной роли в спектаклях двух городов, с народными артистами России Валентином Ворониным и Олегом Табаковым. В прошлой программе я уже рассказывала о симпозиуме, прошедшем в Амстердаме. Он назывался «Нам останутся только имена великих пьяниц». Иными словами, уходит 20 век, а с ним великие театральные идеи и имена. После театрального обозревателя лондонской газеты «The Guardian» Майкла Биллингтона, сомнением которого я вас познакомила в прошлой программе, выступал профессор Франкфуртского университета, автор только что вышедшей книги «Постдраматический театр» Ханс Тис Лиман. Во второй части программы его сочинение на заданную тему. пьеса Олега Багаева «Русская народная почта» была написана в 1995 году и тогда же попала в театр родного для автора города Екатеринбурга. Версию предлагает драматург Николай Коляда, чьим учеником является Олег Багаев и пьесу которого Николай Коляда в Екатеринбургском драматическом театре решил поставить сам.
Вообще-то Багаев написал пьесу в 1995 году. Было такое задание в театре, у меня на курсе, написать монолог. И он написал монолог. Все написали монологи, и вот из этого задания получилась такая пьеса замечательная. Я начал эту пьесу ксерокопировать, толкать туда-сюда, в СТД в наш отдал. Сказал: Валентин Александрович, почитайте. Валентин Александрович прочитал, сказал: да пьеса-то не фонтан, да что, как это играть, да это вообще не мое. Потом получилось, там как-то там пьеса попала в Москву, кто-то поехал, Сафронов поехал в Москву, и Подгородинский из Министерства культуры сказал: вот пьеса для Воронина, он мог бы ее сыграть. И когда Валентин Александровичу сказали, Подгородинский посоветовал, начальник, Валентин Александрович сказал: ну, может быть, я и сыграю, в общем-то. Начались репетиции. Народный артист, который играл Арбенина, Дон Сезар де Базан, чего он только не играл, ходил, красавец по сцене, золотой голос Екатеринбурга его зовут. Я же пришел в этот театр 17-летним мальчишкой и помню его, все его роли, боюсь его страшно, до сих пор боюсь его, сказать ему замечание боюсь. И на первой репетиции я, значит, говорю, он говорит, значит, ты бы не мог бы рассказать вот про действенный анализ роли? Чего? Он там сверхзадача, задача, еще какие-то слова, которые употребляют только режиссеры, и которых я вообще знать не знаю, никогда не слышал в жизни. И я что-то мякал-вякал пять репетиций. Потом я смотрю, ничего не получается. Ничего не получается. И вот он стоял так вот на корячках на одной из репетиций и что-то говорил голосом то ниже, то громче, то так. Я подумал, завал полный. Я как кинулся туда на сцену, и там валялся кусок письма, бумага какая-то. Я сказал: Валентин Александрович, засуньте себе его в рот. В рот быстренько, засуньте его в рот. Народный артист Воронин сказал: Коля, я не понял, вот этот грязный кусочек. Я говорю: его, быстро сюда. Артисты вдруг поняли, что что-то происходит, что сейчас должно произойти такое важное. Все закричали: быстро, ваты. И все прибежали, ваты насовали ему сюда. Очки надели, я сказал: говорите текст. И он начал говорить, и получился Иван Сидорович. И все заплакали.
Итак, Валентин Воронин, первый любовник и герой труппы, принял предложение сыграть Ивана. И точно так же поступил в Москве Олег Табаков, который получил пьесу как член жюри премии «Антибукер» в числе 50 других и ахнул. И пригласил режиссера Каму Гинкаса ее поставить. Спектакль вышел в театре Олега Табакова под другим названием «Комната смеха». Что же представляет собой пьеса, ради которой народные артисты в амплуа героев или обаятельных злодеев согласились отказаться от наработанных за долгие годы штампов, иными словами, сильно рисковали? По сути дела, произведение Олега Багаева представляет собой монолог российского старика. Зовут его Иван Сидорович Жуков, и он пишет письма. «Привет от чеховского Ваньки Жукова» и «Дорога» от жалкого голодного погибающего ребенка до жалкого голодного погибающего старика. «Дорога» от начала века российской истории к его окончанию. Письма старик, как и мальчик, пишут в никуда. В болезненном его сознании сам он становится адресатом. Поначалу читает письма, будто бы пришедшие ему от реальных фронтовых друзей Мишки, Гришки и Федора. Потом от персонажей мифов советской истории, от Ленина, космонавта Леонова, артистки Любови Орловой. Позже от марсиан и, опять же, реальных клопов, живущих в его квартирке. Переписка составляет содержание пьесы. В обоих спектаклях галлюцинации Ивана Жукова материализуются. Роли клопов и марсиан исполняют живые артисты. Интонация писем-ответов героя меняется. Поначалу он бодрится.
А проживаем мы в огромном тихом городе, где нет морозов и грязи. Город наш красив, о каком и мечтать только можно. На балконах цветы равные. Все у нас дешево, добротно, достойно и радует глаза. Люди на улице тебя уважают. Не пихаются, улыбаются, приезжие. Братва? Нет!
Постепенно, от попыток уверить самого себя в том, что сказка стала былью, Иван Сидорович Жуков возвращается в реальную, беспросветную свою жизнь.
Пенсии мне хватает ровно на неделю, а следующие дни я варю китайскую лапшу и ем ржаной хлеб. Как же вы дошли жить? Что не можете всем государством прокормить одного ветерана войны и труда. Берегите сами. Последние недели я жру, как кошка. А 7 дней после выдачи наверх-то не могу. Я ем, пока не кончится. Я специально требую возвысить не пенсию до уровня жизни.
Последнее письмо, которое получает Иван Сидорович, от его собственной смерти. Правда, в московском спектакле эта сцена отсутствует. И Олег Табаков объясняет.
Да, оно неверно. Может быть, от того, что оно точки все ставило. А все равно буду жить дальше, на дыбе, но дальше, дальше. Нет разрешения.
Спектакли отличаются, конечно, не только решением финала. В Екатеринбурге маленькая сцена. Ее отделяет от зрителя куча хлама, всего того, что скопилось за нищую жизнь. Постоянно звучит музыка, тоже скопившаяся за жизнь в сознании героя хиты советских пятилеток. В екатеринбургском спектакле персонажи галлюцинации вторгаются в серое прозябание Ивана Жукова яркой и шумной толпой, контрастной существу в черном пальто и перекошенном на бок треухе. Весь спектакль построен, строго говоря, именно на диссонансе красочной толпы и черного пятна в центре сцены, орущей из динамиков музыки и тихого голоса человека, советской утопии и нынешней российской действительности. Спектакль «Камы Гинкаса» в Москве показывает в Театре юного зрителя. Художник Сергей Бархин сконструировал словно бы сцену на сцене. В начале спектакля створки огромного во всю ширину сцены цинкового гроба раздвигаются и обнажают интерьер убогой комнатенки. В финале комната, будто камера Эдгара По, сжимает створки и замуровывает Ивана Жукова, бьющегося о крошечное окошечко, где-то там, наверху. Космонавты, артисты, политические деятели бесшумны и не оставляют по себе памяти. Все внимание сосредоточено на Олеге Табакове. Только что сыгравший в Московском художественном театре Сальери улыбчивого вальяжного царедворца, Олег Табаков давно уже ассоциируется с подобными типажами. Но теперь перед нами сгорбленный в спадающих кальсонах с неаккуратными прядями седых волос другой актер. Никаких обволакивающих интонаций, никаких улыбок, от которых тают в темноте зрительного зала дамы, ни единого штампа. Огромный риск не быть узнанным своей аудиторией, которая ходит на привычного, барственного Олега Табакова. Как решился артист столь решительно изменить своему амплуа?
Наверное, еще остатки совести у меня есть. Во-вторых, вот когда встаешь утром рано и едешь на натуру, то возле мусорных бачков тени людей, которые в них роются и добывают, так сказать, пропитание. Наверное, боль от того, что я знаю, сколько получает одна моя сестра-врач и другая моя сестра-врач. И, может быть, стыд за то, сколько бы получал мой отец, если бы он был жив. Он был человек талантливый, прошедший всю войну добровольцем. И сколько они получают все, давшие мне возможность жить и заниматься моим делом. Сколько они получают, я сейчас имею в виду не только денег, сколько они получают нашей благодарности, любви, наверное. Я не знаю, я это очень ощущаю. Понимаешь, я с молодых лет не могу спокойно смотреть на старых людей. Вон дядя мой, дядя Толя, он был человеком из чрезвычайно благополучной социально-экономическом отношении семьи. Это была очень богатая семья моего деда Андрея Францевича Пьянтковского, очень крупного производителя зерна в Балтском уезде Одесской губернии. Он владел островом возле Капри, купил его, то есть в 16-м году не владел. Ну вот, мы с ним много говорили о старости. Он боялся старости, умер рано довольно. Что-то вот подобное. Помнишь «Голый остров»? Синда Канета рассказывал с той поправкой, что ни ритуальности, ни правил игры не дано для русских стариков. Одна боль и мука.
Мне показалось, что Олег Табаков ответил на мой вопрос искренне. Так же искренне, как сыграл роль Ивана Жукова в единственной, действительно интересной современной пьесе, появившейся за последние 10 лет в России, в русской народной почте Олега Багаева. На волнах «Радио Свобода» театральный выпуск программы «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В предыдущем театральном выпуске программы я рассказывала о состоявшемся в Амстердаме симпозиуме на тему «Нам останутся только имена великих пьяниц». Действительно ли с концом 20 века уходят в прошлое великие идеи и имена? С таким вопросом организаторы театрального фестиваля Нидерландов обратились к обозревателю газеты «The Guardian» Майклу Биллингтону, его мнение вы уже слышали в прошлой программе, и к профессору Франкфуртского университета, автору только что вышедшей книги «Постдраматический театр» Хансу Тизу Лиману. И я готова представить вам его точку зрения.
Great names have one advantage. They organize our perception.
Великие имена имеют одно преимущество. Они организуют наше восприятие. Вот почему мы не хотим их терять. Мы просто называем Станиславский, Брехт, Уилсон. И именами этими каким-то образом обозначаем целую территорию театральных идей. Мы считаем эти имена великими не только и не столько потому, что они создавали великое искусство, но потому что испытываем потребность как-то структурировать океан реальности, представляющийся безграничным. Они как маяки, позволяющие нам ориентироваться. Мы переживаем период, когда становится все труднее определить несколько имен великих режиссеров, тех, что будут жить благодаря спектаклям. Более того, сегодня мы начали сомневаться, не является ли прижизненное величие вообще всего лишь иллюзией. После драматической смерти Бога имело драматической смерти человека, от которого, в соответствии с известным образом Фуко, остается только след на песке, да и тот смывает море. После того, как мы распрощались с концепцией гения, мы хороним новую печальную жертву. От тяжелой болезни скончались великие имена. Тем не менее, я хочу подчеркнуть и другую перспективу. Судьба великих имен, возможно, не смерть, а просто более широкое рассредоточение. Не слишком долговечное. Исчезновение в большой толпе брехтовского героя Аздака, которого в конце концов невозможно разглядеть среди танцующих людей. Это ведь не исчезновение таланта или величия, но следствие появления толпы творцов. Гертруде Стайн принадлежит чудесная фраза «Мир полон характеров». Откуда же это неприятное чувство, что мы все же что-то теряем? Почему меня трогает чудесный заголовок Гертруды Стайн «Что такое шедевры» и почему их так мало? Я могу только назвать несколько элементов возможного ответа, напомнив некоторые идеи или ассоциации, которые возникли в моем сознании в течение короткого периода времени, когда умерли Гротовский и Кубрик. Смерть их казалась, по крайней мере мне, своего рода метафорой определенного финала. Я мало знаю о Еже Гротовском, но знаю про то огромное воздействие, которое он имел на многих людей театра. Причина. Он каким-то образом добрался до корней или сути театра, который есть по существу момент жизни, невероятно насыщенный напряжением. Я никогда не забуду тот час, когда мне посчастливилось наблюдать его мастерскую Понтедерро в Италии. Просто чистое телесное присутствие нескольких людей, которые работали месяцы и годы, чтобы усилить и очистить свое послание людям. Быть или не быть действительно являлось для них вопросом. Чтобы достигнуть этой цели, Гротовский, как вы знаете, принес в жертву идею публичного представления и выбрал для себя самого жизнь аутсайдера, путь мастера, который прикасается к человеческому сознанию только опосредованно, через нескольких избранных своих учеников. По-своему, и Стэнли Кубрик был аутсайдером, тоже существующим на свободно избранной дистанции. В противоположность тем режиссерам нового Голливуда, постоянно взаимодействующим с социальной и финансовой машиной кинопроизводства, он тщательно готовил годами свои фильмы «Послания», технически связанный, но по-человечески отделенный от кинобизнеса. Он также пробирался к корням своего искусства или практики, как сам это называл. Кубрик знал, что его фильм — это произведение образов для большой толпы, машина и рынок. Тем не менее, он стал развивать персональный визуальный ряд, в котором выделены мифические образы основных страхов нашей цивилизации. Интеллектуальный и художественный вызов — но внутри истеблишмента. Оба великих художника, Ежи Гротовский и Стэнли Кубрик, были, другими словами, радикалами. Вот первый элемент объяснения этого чувства потери. Подозрение, что время художественной радикальности миновало. Художественный радикализм связан с бездомностью индивидуальности в реальном мире. В христианской терминологии это убежище одинокой души в мире. Нет гения без этой основополагающей неудовлетворенности и стремление к иной реальности. Может быть, вы знаете красивую еврейскую историю о том, как Бог вызвал все души и объявил, что теперь они будут воплощены, потому что Он решил создать новый физический мир. И сразу же все эти души заплакали, зарыдали и страшно опечалились от такой перспективы. Великое имя обозначает инкарнацию бездомной души. Наш нынешний образ жизни располагается вне крайностей. Чувствуем мы еще в значительной степени как индивидуумы, но наши стремления, особенно в искусстве, как никогда раньше, направляются организациями, опосредованы идеалами, изготовленными информацией. Мы вступаем в фазу, где стиль театра больше не сводится к гению, но к разнообразным видам новых коллективов. Я бы вспомнил здесь о Рафаэлитском движении, когда художники почувствовали, что все развитие, начавшееся с ренессансных индивидуальных гениев, таких как Рафаэль, должно быть пересмотрено. Художники снова будут восприниматься как коллектив, как великие без имен, как те, которые создавали средневековые соборы. Искусство более не является средством индивидуального самовыражения. Сегодня мы осознаем, что театр все более создается технологическими коллективами. Свет, звук, пространство, архитектура, живопись, скульптура, музыка получили автономию. Они вводятся в действие людьми, образованными совершенно по-разному. Подчинение всех театральных элементов воле одного режиссера теряет смысл. Начало 20 века видело рождение великого театрального режиссера. Теперь мы наблюдаем начало его гибели. Фетиш одного творца заменяется сотрудничеством независимых сотворцов. Великий режиссер, героическая фигура современности, был автором в фильме и в театре. Концепция величия сама по себе – фактически дитя культуры, книг, прочных монументов, традиций. Нынче мы верим в то, что можем действовать вне традиции. Гегель писал: «Периоды счастья – это пустые листы в книге истории». В самом деле, кому бы не хотелось жить в мире, в котором останутся только имена великих пьяниц.
Hegel wrote, periods of happiness are blank pages in the book of history. And in fact, who would not like to live in a world where in this sense only the names of, let's say, the great drinkers would live on?
Действительно, кому же из нас не хочется жить в счастливые, то есть непереломные моменты истории? Но, с другой стороны, кому из нас не хочется видеть великий театр? С точки зрения Ханса Тиза Лимана, одно исключает другое. Тогда, кроме имен великих пьяниц, нам останется образ гоголевской Агафьи Тихоновны, великой невесты, мечтающей приставить нос одного жениха к губам другого и ушам третьего. Театральный выпуск программы «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Александр Орлов-Сокольский. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева. В программе использована музыка Александра Пантыкина.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». «Слово офицера». Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».